Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Добрый день, мы начинаем программу «Культурный шок». Сегодня в студии ведущая Ксения Ларина, напротив меня премьер Большого театра Николай Цискоридзе. Коля, здравствуй.
Здравствуй.
У нас масса поводов для разговора, но, к сожалению, часть творческая где-то на задворках.
Да, последние полгода я вот всем ведущим изданиям мира говорю только одно и то же, что мне очень жалко, что я с вами общаюсь сейчас не на творческие темы, на которые я общался все последние 20 лет, а обсуждаю какие-то непонятные и больше связанные с уголовщиной.
Ну, так у нас получается, что у нас есть часть криминальная, часть политическая, ну и вот последняя творческая, я думаю, что об этом тоже мы поговорим. Ну, начинаем мы, наверное, с последних новостей, которые вот буквально к нашему эфиру подоспели. Во-первых, продлили срок задержания под стражей фигурантов дела о нападении на Сергея Филина, Павла Дмитриченко и два его, так условно называем, подельника. Вот. А во-вторых, то, что касается непосредственно уже нашего гостя, Николая Цискоридзе, мы сегодня уже знаем, что контракт ему не продлевают, Коля, и что с 30 июня этого года он, по идее, больше в Большом театре не работает и не является ни премьером, ни педагогом Большого театра. Вот скажи, Коль, для тебя это было ожидаемым событием?
Ну, абсолютно ожидаемым, особенно после того, как появилась в сети вот этот ролик пранкеров, сделанный с министром культуры и с генеральным директором Большого театра. После этого, как бы, получается, что раз они были, ну, как бы, Филин был уехал из России где-то, по-моему, в феврале, а они его навещали там в начале февраля, и там, ну, из разговора понятно, что они ему обещали меня из Большого театра убрать. Вот как бы после этого мне стало все очень прозрачно и понятно, и это было еще до того, как мне стали объявлять выговоры за общение с прессой, потому как бы, честно клянусь, ни одной секунды у меня нет ни расстройства, ни удивления, ни шока. Просто, ну, что сделать? Это... Я об этом заявлял уже очень давно. В прошлом году мы с тобой встречались тоже на радиостанции «Эхо Москва», тоже, к сожалению, на эту тему. И было понятно всем, что нарушается законодательство Российской Федерации, но никто не хочет как бы элементарно защитить права работника. После чего, после того, как все-таки не могли сделать это, ну, по закону, спустя того, как месяц обо мне говорили гадости в прессе, месяц меня как-то вот пытались унизить, появилось сообщение от пресс-службы Большого театра, что якобы Большой театр со мной продлил этот договор по моей просьбе. Клянусь, никаких господа, просьб. Никогда никто со мной ни о чем не разговаривал, и мало того, я никогда никого ни о чем не просил.
Из тех комментариев, которые были уже после того, как стало известно, что с тобой не продлевается контракт, меня лично поразила реплика Михаила Швыдкова, который сказал, что это типа такое закономерное завершение карьеры, что типа возраст не позволяет, и как бы намекнул на то, что вот и творческий ресурс господина Цискоридзе исчерпан.
У меня все время один вопрос тогда. Знаешь, самый главный и самый важный спектакль в году – это «Щелкунчик» 31 декабря. Мало того, это самый дорогой спектакль. Он в этом году продавался по 32 тысячи рублей, по-моему, даже больше. Там были некоторые места, которые по 38 даже шли. Официально. И в прошлом году, когда уже вот я станцевал новогодние щелкунчики, был щелкунчик 14 апреля 2012 года, после этого я сказал, что, господа, я столько лет танцую эти спектакли, вот новогодние, я хочу, в конце концов, хоть когда-то справить день рождения. Я не буду танцевать 31 декабря. Все, на следующий год я не танцую. И вдруг меня ставят на этот спектакль, и как бы меня, ну, и все это преподнесено, как бы даже давали интервью в российской газете, где Филин сказал, что это моя обязанность танцевать, раз я назначен. Вот. И получается так, что если бы я отказался, получалось, что я виноват. Вот мне дают, а я такой нехороший, который не хочу. Но тут же, ну, журналисты, которые по приглашению все время ходят в театр бесплатный, которые потом пишут то, что скажет руководство, обо мне тут же писали, что какой ужас, я опять этот Щелкунчик, Цискоридзе, опять он и так далее, обвинение меня во всем, чем можно. Ты знаешь, вот у меня только один вопрос. Господа, если же я такой вот, ну вот как вы говорите, почему же вы на самый дорогой спектакль в году ставите именно этого артиста? Почему на протяжении стольких лет, вот столько, сколько только господин Оксанов работает в Большом театре, столько вот самый дорогой и главный спектакль в году танцует вот этот вот нехороший артист, который давно не в форме, не может и так далее. Где логика? Вот где логика? Потом мне хочется очень задать вопрос господину Швыдкому, пусть это все услышат. Извините, у него должность полномочный представитель президента. Неужели не стыдно господину Швыдкому такие сделать заявления, и он не понимает, что он позорит президента прежде всего?
Ну, может быть, хотя нет, он не как частное лицо.
Конечно, нет, он не как частное лицо. Да. И как это может быть? Человек позорит президента, позорит.
Все-таки это конфликт личный, я хочу понять. Все это началось, поскольку у нас нам время позволяет немножечко размотать пленку назад. Это началось с твоих заявлений о ремонте, о том,
ну,
что там
знаешь,
происходило,
вообще,
или раньше?
У меня никаких заявлений-то не было. Я просто сказал свое мнение. Но да. Ты знаешь, вот я последнее время могу тебе сказать, что я понял этот тезис, что пресса убила принцессу Диану на самом деле. Потому что пресса – это какой-то ужас. Твои коллеги, да, это уважаемая профессия, но иногда они себя ведут так и делают такие вещи, что просто невозможно. Я, когда мне говорят, вот, вы подняли скандал, подождите, я что, пришел, сделал пресс-конференцию, я высказал свое мнение. А дальше уже это уже пошло, причем что мне не стыдно ни за одно свое слово. Что касается, конечно, не то, что натянутые отношения, а такие они были непростые с момента, когда вот я, так скажем, не легнул Насте Волочкову, когда ее изгоняли из театра. Вот и все. Вот с этого момента, как бы мне было озвучено, что я не человек команды.
А вот эта клановость, она всегда была присуща ведь Большому театру? Ведь ты же не первый, и Волочкова Настя не первая.
Нет, ну просто как бы есть одна вещь, она, я думаю, в русском, мы сейчас говорим о русском театре, это отдельная субстанция в мире, потому что западные театры живут по очень четким законам. У нас все-таки крепостные артисты, так как они были, они так и остались. Конечно, все конфликты, это личные конфликты, и ну, как бы борьба, она личная. Я говорил много раз, господа, в 1992 году вышла книга Бориса Покровского «Как выгоняют из Большого театра». Вот сейчас пишется очередная ее глава. И опять-таки, ни одной секунды у меня нет ни сожаления, ни удивления. У меня просто есть какие-то факты, которые я хочу назвать, и господин Швыдко, может быть, он все-таки когда-нибудь ответит на вопрос такой. Объясните, пожалуйста, почему артисту, который за 21 год единственный, принес такое количество наград, званий, премий, чего угодно. Никто больше меня, родному коллективу и театру, вот столько не принес. Не было объявлено ни одной благодарности. Объясните, почему спустя 20 лет, сейчас 21 заканчивается, мне не прислали элементарно открытку, поздравляем вам, что вы отслужили 20 лет. Я уже не говорю, что мне не сделали вечера, да, и так далее. Обязательно у тебя должен быть спонсор или какой-нибудь, ну, как бы, влиятельный знакомый, который тебе что-нибудь там проплатит, придет договориться. Иначе нет. Вот тебе, пожалуйста. Потому, как бы, меня не удивляет вообще ничего. Я очень много за эти 21 год видел событий. Я видел, как люди, те, которые вчера подписывали против Григоровича, сегодня с ним обнимаются. Как вчера, когда он, люди, с которыми он не здоровался, сегодня ходят в обнимку. Я все это видел, к сожалению. И у меня нету вот никаких вопросов, никакого удивления.
Значит, не в Оксанове дело, получается. Ведь книга Бориса Покровского не про время Оксанова, правда? Как и книга Галины Вишневской, как и книга Майи Плисецкой, как совершенно драматичная история Марисы Лиепы, выдающегося танцовщика.
Дело в том, что как бы история развивается всегда по спирали, но что сделать?
Значит, там есть какая-то своя вот некая эта клановость, которая, на которой...
Нет, она это не клановость. Просто есть категория людей, я думаю, что они есть не только в театре, они есть везде, даже в подъезде в любом, которые с большим удовольствием, знаешь, вот как в этом в «Свадьбе в Малиновке», кто пришел, такую шапку и одеваем.
Ну вот, когда ты пришел в Большой театр, ты же был своим сначала?
Нет, я не был своим, как сказал недавно один из педагогов нашего театра, он сказал, что моему ученику, вот ты зря с ним общаешься, ты зря на него берешь пример, он всегда был особняком. Я был всегда особняком по одной очень простой причине. Я попал под крыло двух великих женщин, Марины Семеновой и Галины Улановой, которые поняли, что если сейчас они своими спинами не загородят этого ребенка, по нему проедут трактором. Конечно, за те годы, что я был за их спиной, все-таки это было, ну вот с Галиной Сергеевной очень недолго было, а Марина Тимофеевна все-таки 11 лет в моей жизни меня прикрывала, и, конечно, я не окреп за это время.
А они тебя предупреждали вообще о том, как, что не стоит делать, как себя стоит
Конечно, вести, конечно. Да? Вот тогда, когда это была страшная ситуация с Григоровичем, то Марина Тимофеевна первое, что мне сказала, не смей никогда ничего подписывать. Вот ничего подписывать. Просто вот категорически ничего. И учти, что здесь все равно кто руководит, потому что она-то работала в этом театре с 30-го года, и этих руководителей на ее жизни было очень много. Да, она говорила всегда, что наш руководитель Аполлон и Колонны, все. Мы здесь работаем только для одного.
Тут надо в скобках заметить очень важные вещи для обывателя, для людей, которые не очень понимают, что такое балетная жизнь, да, карьера балетного артиста. Она обычно заканчивается рано, и это действительно так.
Она не заканчивается рано, понимаешь? Другое дело, что все преподносят это по-разному. Да, кто-то может быть педагогом, кто-то не может, кто-то может танцевать очень долго, кто-то не может. Но здесь такая вещь. Мы хотим, чтобы ты танцевал, ты будешь. Мы не хотим, ты не будешь. Мне было это озвучено лет 5 назад в Лондоне. Один из замдиректоров сказал, а мы сейчас щелкнем пальцем и тебя закатаем в асфальт. И они это стали делать. Тут же моментально в прессе стали выходить статьи о том, что якобы у меня провал в Лондоне. Хотя и пресса писала обратное, и прием зрителя, ну, он был соответствующий, как бы у меня, ну, по мне всегда зритель относился благосклонно.
А зачем ты все это терпел? Ведь ты же...
Что я должен делать?
Мог уйти давным-давно сам, сказать, пошли вы все к чертовой матери, тебе некуда уйти?
Конечно, глупость сейчас говорить, что ты знаешь, Ксюша, я патриот России, да. Это, конечно, грубо звучит.
Может быть, патриот профессии?
Нет, я на самом деле, я очень русский человек по воспитанию, вот честно тебе скажу, и я много раз об этом думал, что мне очень нравится и тот город, и этот, и та труппа, и это, но я хочу жить в России, вот мне всегда так хотелось. Еще тогда, давно-давно, когда был, ну, возраст, когда мог взять маленький чемоданчик, потому что у меня больше вещей не было, и куда угодно поехать. Нет. Ну, потом, я совершенно не западный человек по своей натуре. Я привыкший к определенному, ну, как сказать, общению с соседями, к определенному общению с друзьями. И, ну, потому для меня это важно.
А ты когда-нибудь танцевал по контракту на других сценах?
Конечно,
да?
Очень много.
Вот какие у тебя были ощущения? Все равно чужое.
Ну, у меня ощущение было всегда одно очень тяжелое, что я представляю страну. Я очень им смеялся, я часто это рассказывал в разных интервью, когда я приехал в Парижскую оперу первый раз в 90... Это был 2001 год, и это было 10 лет. У них был мораторий вообще на приглашенных артистов. Вот я был самый первый, кто к ним приехал вообще. Как бы 10 лет для балетной труппы — это большой срок. Меняется целое поколение. И, конечно, ко мне было очень пристальное внимание, потому что основная часть труппы, они живут вообще как боги. Они считают, что вот альма-матер — это они, и они вообще не понимают, как, что еще существует балет на земле, то, конечно, для них был какой-то человек извне, вот как я был, у меня было ощущение, что на меня смотрят, знаешь, как под микроскопом все время, как наблюдают за мной, как за каким-то существом.
Инопланетяне.
Да. А так как я с ними там был месяц, то за мной наблюдали очень так. И когда шел первый спектакль, я помню, что я, стоя в кулисе, вот осталась маленькая часть уже станцевать спектакля, которая очень технически сложная и ударная. Я вот стою в кулисе, остаются вот последние секунды, вдруг мне приходит в голову мысль, которая меня потрясла. Я никогда не думал об этом. Вот есть иногда такие вещи, откуда они всплывают? Что в 1815 году сюда пришла русская армия, и Париж взяли русские войска. И я обязан быть сейчас победителем. С этой мыслью я туда побежал. Потому что, в принципе, от прессы на следующий день зависит очень много в твоей карьере. Да, и в репутации русской балетной школы на тот момент. Когда я это осознал, я очень смеялся, потому что, ну, я до этого никогда об этом не думал. Я все время ощущал тяжесть, то, что вот я представляю прежде всего страну огромную.
Ты понимаешь, какая штука, Коля? Вот все-таки искусство – это вещь такая абсолютно лишенная справедливости. Абсолютно, да?
А ее не надо никогда ждать.
Ты
помнишь, как начинается фильм «Водевиль, Водевиль»? Ах, неблагодарное отечество.
Да, неблагодарное. Да. Ну, тысяч, это отдельный разговор. Но тем не менее, артист работает в театре. Главный режиссер или там еще директор говорит: а я не хочу, чтобы ты у меня работал. Мне нравишься.
Нет,
ты
когда
мне...
это говорит главный режиссер.
Мне нравится.
Ксюша, когда все. Говорит это главный режиссер, это все-таки конфликт талантов.
Ну да, есть, да.
Это все-таки диалог художников. Да, это мне понятно. Когда это говорит функционер, менеджер, это, конечно, катастрофа. Здесь всегда должен покидать театр менеджер. Это если в этом есть логика. Потому что в театре главный артист, простите, все равно я буду все время говорить: большой театр – это мои коллеги и я. Вот я, прежде всего, когда Швыдкой, Иксанов оскорбляют меня, они оскорбляют большой театр. Вот они в моем лице оскорбляют большой театр регулярно.
Ну, коллеги тоже разные бывают. Одни коллеги, которые поддерживают себя и стараются каким-то образом поддержать не только тайком, но и публично, и таких людей мы тоже знаем, да. А другие коллеги, наоборот, отмалчиваются, ждут.
Нет, а некоторые
ждут,
даже поливают.
Чем все кончится.
Ты знаешь, меня больше,
а некоторые,
да, меня больше всего сейчас посмешил один наш третисортный артист, Денис Медведев, с которым я никогда в жизни не сталкивался. У меня пересечения интересов не могло быть, потому что он исполняет маленькие гротесковые роли там, где я, как сказать, ну, руководил балом, так скажем, да. И этот человек, конечно, он на год младше меня, он хочет остаться педагогом в театре, и вот для него это большой, как сказать, плацдарм для того, чтобы, полив меня, обратить внимание на себя, что возьмите меня в команду, я буду делать все, что вы скажете. Вы только вот скажете лежать, я буду лежать. Вы скажете гнобить этого, я буду гнобить этого. Понимаешь, это настолько, как сказать, меня это не удивляет, просто это смешно. Если этот человек останется в театре, вот все должны знать, он остался по одной причине, потому что он готов сделать что угодно за какие-то блага для себя. Таких людей очень много.
Ну, сцена, она же, ее же не обманешь, ну, правда, можно как угодно.
Зрители
договариваться можно о чем угодно.
Ну,
да?
понимаешь, в чем дело? Самое главное здесь остаться в этом всем человеком, вот и все. Я никогда ни с кем не выяснял в театре отношения. Если это не касалось производства, если это не касалось конкретно спектакля. Здесь, конечно, я шел до конца и настаивал на своем. А все остальное меня никогда не волновало. Кто с кем дружит, кто за кого, да ради бога. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.
Я напоминаю, что сегодня в нашей студии Николай Цискоридзе. И, кстати, о поддержке. Совершенно удивительная история. По-моему, такого не было в истории российского театра. Во всяком случае, музыкального точно. Вот тут артисты театра Гоголя тут бастовали, но они как бы защищали сами себя. А так, чтобы зрители подключались к защите своего кумира, такого, по-моему, не было. И вот в субботу около Большого театра поклонники Николая Цискоридзе должны провести такой пикет в поддержку. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Я прочитал об этом в интернете. Я, конечно, безумно благодарен всем тем людям, кто меня поддерживает, потому что, на самом деле, если мы сейчас с тобой выйдем просто вот на Новый Арбат, пойдем, ты увидишь количество людей, которые мне будут подходить и говорить, что они со мной, что они за меня молятся там и так далее. Потому что я это слышу везде, везде, где бы я ни ехал, ни летел, причем что на всех континентах. Особенно после того, как я сказал свое мнение о ремонте, где меня поддержал весь мир. Вот абсолютно. Я никогда не думал, что такое количество людей обратило внимание на вот это все. Но ты знаешь, да, это первый раз, но поверь мне, на найдутся люди, в том числе и господин Швыдко, которые скажут, что это все мной организовано, что это опять все я, что за этим все я стою, кукловодю и так далее. Потому что, особенно за последние полгода, Ксюша, я хочу просто, чтобы зрители, ну, как бы кто нас слушает, знали, что вот с того, тот вечер, который, да, вот 17 января, мы провели вместе.
Да, это был вечер в честь юбилея Станиславского в Московском художественном театре. И когда закончился вечер, я тоже могу как бы подтвердить,
да,
чтобы Коля понимал, что я не буду здесь, в сказку не пойду. Мы провели какое-то достаточно большое количество времени.
Мы разошлись.
В гостях у наших друзей в Амхате.
В Амхате, да.
Сидели рядом вместе, выпивали.
Вот с этого самого момента то количество неправды, обвинений, лжи, которое было произнесено в мой адрес, оно, если честно, немножко уже превышает допустимое, потому как бы мне кажется, что действительно уже, по-моему, стоит обратить вышестоящим властям на положение простого артиста. Опять-таки, не потому, что у меня есть звание или регалии. Господа, как можно так издеваться над человеком бездоказательно? Как?
Ну, с другой стороны, я когда слушаю то, что ты говоришь про Сергея Филина, мне тоже становится не по себе, потому что мы все были, хотя это, конечно, достаточно условно, что мы были свидетелями, мы были свидетелями кадров, которые нам показали по телевизору. Трагедия, кошмар, отчаяние, ночь, зима, человека облили кислотой, кошмар, ужас. Вообще, вот с этого началась какая-то история поразительная, позорная для Большого театра в любом случае, кто бы это ни организовал. Это позор, что в театре выясняется отношение таким способом.
Самый большой позор, как это стали раздувать и преподносить именно вот руководство и пресс-служба.
Ну вот я буквально вчера или позавчера на Первом канале ты говорил уже практически без всяких сомнений о том, что, скорее всего, эта история не настолько страшна, да, для Сергея Филина, я имею в виду состояние его здоровья, да, и масштаб поражений его здоровью, не настолько, как его описывают.
Ну ты понимаешь...
Значит ли это, что это вообще не было этой истории, что никто
его
ничего не обливал?
Я ничего не знаю, просто у меня, как у любого гражданина нашей страны, который воспринимает информацию исключительно благодаря средствам массовой информации, возникают очень-очень много вопросов. Нестыковок во времени, когда, как подавалась информация, нестыковок в диагнозах и то, что мы видим, нестыковок, ну, каких-то вещей, которые, ну, я точно знаю, допустим, как человек, который, ну, элементарно просто, ну, я близорукий с детства, да, и я знаю точно, что когда человеку делают операцию на глаза, он не может заявлять, что он отжимается и качается, и поднимает гантели, потому что поднимать тяжести вообще никакие
нельзя. Нет, если 18 операций произведено, если нам так говорят, что я, может быть, и соглашусь, что странно, что такая физические нагрузки.
Да, ну вот неделю назад по телевизору была передача, где отец сожительницы Сергея заявил, что первое, что Сергей...
Гражданская жена.
Нет, гражданская жена юридически, это когда у тебя в паспорте стоит штамп, Ксюша, к сожалению.
Это какое-то советское слово, мало ли кто с кем живет.
Они живут, но у них в паспорте нету штампа.
Все равно, ну как бы так, условно, наверное, считает ее своей женой.
Ну, не знаю я. И он заявил, что Сергей попросил его гантели. Ну, опять-таки, мне хочется сказать, господа, ну вы что-нибудь читали про операции на глаза? Потому, когда я это слышу, слышу потом диагноз, мне становится, ну, не по себе. Главное, что я знаю, как бы, как все в театре знают, что в Лондон, куда должен поехать театр в конце июля и в начале августа гастроли, туда, там снимается квартира для него и для его семьи, туда приедут все, потому что он туда должен приехать, и я уверен, там будет обязательно прозрение.
Ну, вот я просто хочу, да, сказать к тому, что говорит Николай, там уже есть какие-то изменения в показаниях, буквально вот вчера-сегодня вот этот самый главный обвиняемый исполнитель, Заруцкий, да, он сказал, что это была не кислота, а моча, смешанная с каким-то растворителем. И он хотел как бы не принести какие-то травмы, да, не убить тем более, не покалечить, а именно унизить. Вот такая была цель. Это, кстати, серьезно меняется уже история, потому что сначала это была серная кислота, если мы помним.
Ну, первая, да? Да, то, что устроено было на шоу Андрея Малахова, так это просто был какой-то, ну, я не знаю, ужас. Просто опять-таки, знаешь, Ксюш, вот что значит? Я, ну, мало того, что я люблю, ты знаешь, я книжки люблю читать, я очень люблю научно-популярные фильмы, я очень много их смотрю, особенно когда есть время. Есть замечательная, была цикл передач на ОРТ, называлась «Как это было?». И одна передача была посвящена Данае. Картине, которая вот была облита серной кислотой.
Да.
И вот они мало того, что показывали, ну, как развились события, это долго рассказывать, но они объясняли очень подробно, почему Даная пострадала, что мы ее потеряли и так далее. И плюс еще показывали трагедии, которые вот были связаны с серной кислотой. И ты знаешь, как бы первое, что даже те служительницы, которые бросились спасать картину, у них у всех были обожжены руки, и они все получили ожоги. Ну, паром, да, потому как бы с первой секунды мне было понятно, что ничего нету, потому что показывают человека, у которого абсолютно целые руки, нет ни одного ожога. Мало того, там, когда объясняли, почему Даная пострадала, почему она полностью, ну, вот, исчезла, ну, как бы эксперты говорили, что настоящий Данай больше не существует, да, потому что служительницы не знали, и первое, что они стали делать, они стали протирать ее влажной тряпкой. И, ну, как бы, а реакция воды и серной кислоты, это самое страшное, что может быть. И потому, как бы, когда человек говорит, что я умыл, сам говорит в телевизоре, я умылся снегом, ну, страшнее ничего нельзя представить. Это, ну, тут же его показывают абсолютно чистыми руками, с ресницами и бровями. Потому опять, у меня, я тебе говорю, у меня есть только вопросы. Я ничего не утверждаю. Я не доктор, я не эксперт. Но есть элементарная логика. Потому когда начались вот эти все допросы, и когда они почему-то начались с буквы «С», Когда мне сказали, что вот вся труппа типа будет допрошена. Я говорю, я согласен, что должны допросить всю труппу. А почему с буквы С вы начали? Хорошо, ну начали бы с А, как полагается. Ну ладно, с буквы Б или с руководства. Ладно, даже если вы берете только с премьеров, даже в этом списке я самый последний.
Ну, учитывая обстоятельства, конечно же, первая возникает фамилия, конечно же. К сожалению, это так, да.
Почему? Почему? Объясни, почему?
Кстати, ты сейчас говоришь про эту увечья, которые бывают после серной кислоты, я вспомнила знаменитую историю.
Эту девочку, вы про нее показывали недавно
там
опять передачу.
Там вообще лица нету.
Там страшно.
Именно плеснули.
Потому, сразу сказал, не дай бог, это пожелать никому вообще не...
Ну вот, кстати, давайте я прочту, чтобы не было, голословно я не утверждала. Вот показания Заруцкого буквально вот последнего времени. У меня не было умысла причинить вред здоровью. Там был электролит, я не знаю, что это такое, вперемешку с мочой.
Ты знаешь, то, что элементарно это обсуждается, вот поверь, вот с моей точки зрения, нет ничего более позорного для большого театра.
Ужас. Хорошо. Вопрос, который я тебе задавала до начала программы. Да, допустим, к страшному сне, что все это так. Допустим, это масштабная постановка. Допустим. А во имя чего? Во имя того, чтобы тебя посадить в тюрьму? Но тебя не посадили. Посадили вот Павла Дмитриченко, которому продлили срок ареста.
Дело в том, что опять видишь, как получилось. Я-то был, вот ты сама свидетель того, что я...
То есть, все равно, если это операция, это против тебя?
Ну, наверное. Я думаю, что я была одна из частей. Но с Павлом проблемы были все время, допустим, вот связанные с финансами, с распределением грантов, с какими-то там распределениями выходных, потому что Павел очень, так сказать, профсоюзно направленный человек, правильно, если сказать, да? И он...
Активный очень.
Очень, да, очень активный. Вот я просто пример последний тебе приведу. Девушка Павла, моя ученица Анжелина Воронцова, к которой у Сергея было много претензий, очень много претензий, он все время что-то от нее, какую-то подпись все время где-то хотел получить, особенно против меня, чтобы она что-нибудь подписала. Значит, вот она в апреле месяце взяла отпуск за свой счет на 10 дней.
Вот сейчас?
Да. И потому что вот было первое следствие, ну вот не следствие, этот суд, ну как бы человек, действительно, ей очень тяжело дался этот период, она взяла на 10 дней отпуск за свой счет. Так ей грант президентский дали маленький. У нее зарплата получилась мизерная. Вот когда... А вот параллельно я тебе могу сказать, что многие те приближенные артисты к Сергею, они тоже брали за свой счет и ездили на гастроли. И если проверить, вот у них этот грант не будет снят. И вот против этого Павел все время выступал, что когда распределяется этот грант, он для своих всегда распределяется в самом большом размере, а для тех, кого мы хотим немножко припугнуть, мы распределяем как хотим. Вот он очень за это боролся.
То есть эти конфликты, они уже существовали,
они существовали, да? Очень долго, и они существовали очень часто на повышенных тонах, при всей труппе, на прогонах. Просто дело в том, что когда вот Сережа себе позволил первый раз 2 года назад против меня начать собрание, ну вот, письмо против меня организовывал, что якобы вот со мной никто не хочет работать, я просто с ним перестал разговаривать вообще. Я за 2 года с ним не поговорил ни разу. Он мне звонил и говорил: «Коль, у тебя тогда-то спектакль». Я говорил: «Спасибо, все». Павел, он другой человек. Он регулярно с ним встречался на этих собраниях. И регулярно у них были конфликты. И каждый раз конфликт мог, ну, очень часто заканчивался, что его снимали со спектакля.
Талантливый человек.
Паша очень одаренный парень. Другое дело, что ты знаешь, вот есть люди, которые, вот как я просто выучен был, просто, наверное, от педагога это зависит. Вот я вымуштрованный человек. Когда мне говорят: «Вы такой трудолюбивый», нет, неправда. Я просто вырос в режиме. Вот пока я не встал, не принял душ, не почистил зубы, не сделал класс, у меня день не начался, да? А Паша, он как раз был такой мальчик, он может, ну, лоботрясничать, а вдруг он зажигается какой-то идеей. Вот он влюблен был в хореографию Григоровича, он с ума сходил, и он пахал 24 часа в сутки. Вот у него на другой просто подход к работе. Он был настолько влюблен во все, что делает Григорович, что он пахал, и он как раз потрясен больше всего, что его поставили на первый состав балета «Иван Грозный». Он был первым составом. А на премию «Бенуа де ля Данс», которую вот возглавляет Юрий Николаевич, почему-то выдвинули третий состав. Потому что он уже был арестован. Понимаешь, как все странно?
На твой взгляд, карьера его завершена?
Ну, я не знаю, как сложится дальше
жизнь. Ну, а дальше что, посадят? Вот как ты по своим ощущениям? Ведь это должно, до чего-то это должно, надо довести?
Я все-таки надеюсь, что вскроются все обстоятельства дела.
Он же вот сейчас потребовал очной ставки с Филином.
А я думаю, что это правда. Я тебе, опять-таки, вот я сейчас тебе говорю не как там вот заинтересованное лицо, а как человек, который сам прошел это. У меня была травма, все об этом знают. Я лечился в течение года во Франции, полугода. Да? Я каждую бумагу освидетельствовал здесь, в России, потому что по нашему законодательству ни одна, заявление никакого иностранного доктора не имеет значения. Бумага должна быть получена, и освидетельство должно быть получено в России. И в данной ситуации, так как это связано с судебными, да, разбирательствами и уголовным делом, это должна быть независимая комиссия, не ту, которую выберет там та или другая сторона. Это должна быть большая комиссия, независимая, потому что от этого зависит судьба человека уже дальше, и ни одного, как мы видим. Да? Потому, опять-таки, много вопросов, почему люди отказываются приехать на территорию России и провести эту экспертизу.
Но мы же видели всякие синхроны врачей. В Москве говорили врачи, что ему, вроде на такая-то операция. Потом в Германии он уехал, мы говорим про Филина. Там сколько операций произведено. Нам же все время докладывали. Мы всю эту историю болезни, мы ее наблюдали онлайн практически, да?
Ну, подожди, мы слышим такие вещи, но, опять-таки, человек уехал когда?
Когда он уехал, я не помню.
В феврале месяце. Сейчас уже июнь. Мы слышим об огромном количестве операций.
18.
Единственное, что обвиняемые требуют, я думаю, что это нормально, чтобы была очная ставка и была экспертиза. Угу. По-моему, это, в принципе, процессуально очень правильно. Ничего же другого не хотят.
Конечно, когда все это случилось, даже у тех людей, которые не сильно разбираются вот этих вот подробностях, хитросплетениях, интригах, которые существуют внутри Большого театра, о чем мы с тобой сегодня говорим, но все равно первое, что в голову приходит, конечно же, директор после таких историй обязан просто подавать в отставку. Ну, обязан, но невозможно, когда это длится и длится, как снежный ком, то одно, то другое, то третье, сколько можно. Но, тем не менее, этот человек не уходит. Из чего мы делаем вывод, как я понимаю, что... нужен именно он на этом месте. Да? Я не буду тебя спрашивать, кому он нужен и зачем, это другой вопрос. Но давай подумаем, а вот как сделать, каким образом изменить эту модель управления, не знаю что, чтобы подобных историй в театре не было, чтобы театр занимался производством спектаклей и артисты занимались творчеством, а не выяснением отношений.
Это очень важная вещь, которая рухнула после падения Советского Союза. Конечно, должен быть один человек, который отвечает исключительно за хозяйство. Просто исключительно за хозяйство. Mm-hmm. И должен быть человек, который бы понимал в том, что происходит на сцене. Потому что когда человек, который не имеет ни музыкального, ни хореографического образования, возглавляет главный флагман нашей страны и делает такие заявления, что якобы тот певец не взял не ту ноту, а этот танцовщик поменял движение, это смехотворно. Потому что когда я это услышал в телевизоре, mm-hmm. мне хотелось сказать, а на основании ничего вы это говорите, вы не отличаете один спектакль от другого, вы не можете досидеть ни одну оперу до конца, потому что мы не раз наблюдали со сцены, потому что у нас видно директорскую ложь, как человек спит, понимаешь, потому почему вы позволяете себе делать такие заявления, а мало того, ты должен принимать решение, вот ты правильно сказал, что карьеры, в принципе, в опере, в балете, они недолгие, да, это 20 лет, это на самом деле, это немного, но это 20 лет всего, а хороших-то их гораздо меньше, потому от этого человека зависит очень много. А главное, что так как это все-таки главный театр страны, мало того, у него бюджет отдельной строкой в нашем бюджете государственном, да, здесь еще ответственность какая, потому что это лицо страны. На сегодняшний день мне, как артисту этого театра, да, пусть как угодно меня оскорбляют, господа, но все-таки 21 год я являлся лицом Большого театра. Я положил всю свою сознательную жизнь на процветание и, чтобы репутация этого театра была хорошая. Потому слышать то, что сейчас происходит, как наше имя полоскается на всех вообще радиостанциях и газетах, когда мне позвонила Аль-Джазира, ты знаешь, я уже захохотал. Потому что, понятно, BBC, там, Bloomberg, все понятно. Но Аль-Джазир, это уже товарищи, это уже слишком. Вот есть все-таки какой-то предел, господа. Ну, нельзя так сильно ронять свое лицо.
Ну, куда-то ты попал. Вот я не могу понять, что-то здесь не то. Вот ты сам можешь ответить на этот вопрос? Куда ты там попал?
Куда я попал?
В какую болевую точку? Такую, что невозможно. Либо, вот как это говорилось в известном фильме, либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору, понимаешь? Тут как бы вариантов нету. Это деньги или политика? Что там, куда ты попал?
Не знаю. Я не знаю, просто дело в том, что я с ними не общался очень много времени. Я слышу только обвинения, все время обвинения, все время обвинения, причем что факты все время подтасовываются. Если ты обратила внимание, думаешь, что ты как журналистка все время все читаешь, да, с той стороны выступают только анонимы.
Или пресс-секретарь.
Или пресс-секретарь, который получает зарплату, да. И который мы прекрасно знаем, чья дочь, кто, кого родственники и так далее. Она же тоже не случайный человек в театре. Ее не взяли за талант и за хорошие способности туда, а только по знакомству. Опять-таки, понимаешь? Потому, вот, допустим, посмотри, мне делали выговоры за, якобы, за то, что я там нарушил, да? Но вот человек...
Там действительно есть некое, некое
да,
условие,
да, 74-й пункт. Это не корпоратив, просто там ты не имеешь права ничего говорить. Ну, хорошо, у меня...
Тогда... Давать интервью без согласования с руководством.
Или оскорблять там и так далее, да? У меня такой вопрос. Вот, как ты хочешь, гражданская жена Филина, я говорю, что это не так. Госпожа Прорвич, которая в некоторых изданиях обо мне говорила нелицеприятно. И вот этот Денис Медведев, который тоже себе позволил говорить обо мне нехорошо. Почему им выговоры не делают по этой статье? Угу. Они роняют имидж Большого театра, прежде всего, и оскорбляют артиста Большого театра. Если ставить нас троих на весы, простите, я гораздо больше артист Большого театра, нежели они. И по стажу, и по весу своему в искусстве.
А вот по поводу денег, возвращаясь к этой истории криминальной уже с воровством, которое было проделано виртуозно во время ремонта театра, и так до сих пор и непонятно, какими суммами там люди располагали. Вот сегодня буквально получили 90 миллионов, обнаружили хищение, да? 90 миллионов – это та цифра или там больше?
Я не знаю. Ты знаешь, мне вообще...
Ты этим не увлекался?
Я никогда этим не увлекался, просто я... Ты знаешь, когда вот я сказал тогда о реконструкции, да, ну, помимо того, что я озвучил все, что там недоделано с точки зрения профессии, это... Ну, ты не представляешь, что такое вот сегодня... Сегодня мы репетировали, у меня был класс в первом зале. Ты не представляешь, что такое час провести в этом помещении. Это, ну, душегубка. Угу. А я, когда попал в зрительный зал, я вообще человек не плачущий, не сентиментальный. У меня лились слезы, я ничего не мог с этим сделать. Просто лились слезы, потому что я, когда это все увидел... И ты понимаешь, за эти два года ни один человек, ведь никого не пустили, ни одну телекомпанию, чтобы они сказали, ну хорошо, вот мы вас вводим определенной дорогой, это мы вам так показываем театр.
А теперь мы сами посмотрим.
Да, давайте вас поведет вот человек, который, допустим, говорит обратное. Они же не пускают. Никого за два года туда не пустили, несмотря на то, что созданы блоги, зрители уже сколько сами пишут, фотографируют. Даже те, кто покрывал сусальным золотом здание, они создали целый блог и написали, как они это делали и что к чему это все приведет.
То есть это все настолько прозрачно и очевидно, и это не является слухами, что называется, которые вот множатся. Это все можно действительно прочесть
на потому сайте. Как бы я ни к чему к этому не то, что не имею отношения, я просто вот опять... Я читаю, мне не удивительно, потому что я вижу все время результат. Но тут уже должны заниматься этим профессионалы. И больше всего меня что удивило, что за все эти два года наша уважаемая организация по охране памятников не сказала ни одного слова.
Вот Архнадзор.
Да.
Ну да.
Они не сказали ни одного слова.
Вон зачморили бедного Бертмана, там, Геликон опера, который там до сих пор не может себе кусочек здания построить в центре города. А здесь, конечно...
А здесь, вообще молчат, как будто их нет, и как будто это не касается... Вообще и такого здания не существует.
Вот смотри, как бы завершая уже наш разговор, столько вообще поломанных судеб за эти вот годы последние мы наблюдаем и среди артистов, и среди неартистов. Это не, что-то невероятное. Ну, конечно же, я спрашиваю тебя, что ты будешь делать дальше? Будешь ли ты стараться отстоять свое право
на престол?
Я не знаю,
что я буду делать. Я не знаю, что я буду делать дальше. Я терпеть не могу сослагательного наклонения и как
все, когда решение принято, ты подписал.
Ну,
все, тебя нет с 30-го числа.
Ну, хорошо, но просто... просто единственное, что я хочу сказать. Опять, это мой вопрос обществу, Министерству культуры, правительству и кому хочешь. Вот у меня один вопрос такой. Если не артист Саскаридзе со своей квалификацией, да, и стажем работы не только артиста балета, но и педагога, все-таки 10 лет я прослужил в Большом театре, и опытом работы и балетмейстером и так далее, да, и у меня есть и спектакли, которые я делал, да, то кто тогда имеет право работать в Большом театре? И почему средний возраст педагогов должен быть 75 лет?
Это твой вопрос.
Это мой вопрос. И почему поколение, которое, в принципе,
дееспособно,
оно вот так вот выживается без каких-либо формулировок и так далее, и так далее. У меня, ну... Правда, мне не на что жаловаться, Ксюша. Я, ты знаешь, вот мы сейчас, когда шли на интервью, мы пошутили, я даже вот к вам могу прийти работать на радиостанции, вести передачи. Как бы, если я захочу найти себе работу, я думаю, что ты понимаешь, что я ее найду.
Ну, подожди, я вот тут уже читала, не знаю, правда это или нет, что вроде бы как и Мариинский театр готов тебя видеть, и еще какой-то национальный театр оперы и балета во Франции. Так
ты
ли
знаешь,
это?
Я ни с кем официально не разговаривал сам, но я не исключаю, что если мне захочется, то я найду себе работу.
Ну, хорошо, мы ставим многоточие, потому что события каждый день происходят. Я напомню, что в субботу пикет в поддержку Саскаридзе около Большого театра. А ты, кстати, пойдешь туда?
Ну, понимаешь, это будет совсем неэтично. Я... Никакого, ну, как бы, я очень благодарен людям, которые там соберутся.
Я думаю, что это бессмысленно.
Я не буду говорить, что я об этом думаю, потому что, ну, как написал хороший очень автор, нет правды на земле, но нет ее и выше.
Да, именно, кстати, по поводу выше, вот из того, что ты сегодня сказала, потому что я вот слушаю тебя, у меня ощущение, что решение Саскаридзе принято не в Большом театре.
Ну, судя по всему,
да, а там,
наверное,
где принимаете решение, в принципе, по Большому театру, да? Это так, наверное. Ну, Коля, я могу только пожелать тебе не сломаться и не сдаться, и как-то себя чувствовать полноценным, самодостаточным человеком, который имеет право на все, потому что это очень талантливый человек. И то,
спасибо,
что сегодня происходит с тобой, это позор, который останется в истории. Этот позор останется в истории. Это очень обидно. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.